Нюня покружилась. Вернее, попыталась покружиться. Не очень-то это естественное для гномов движение. — Ты смотришься довольно и симпатично, — сказала леди Сибилла. — И к тому же оно до самого пола. Я считаю, ни у кого не возникнет повода жаловаться. — Если у них нет маломальского представления о моде, — нехотя призналась она сама себе. — Вся беда в том, что, ну, те, кого она считала новыми гномскими женщинами, еще не совсем определились со взглядами на фасоны и моду в целом. Сама леди Сибилла для балов обычно облачалась в нежно-голубые наряды, оттенок, который часто избирают женщины определенного возраста и объемов, сочетающий в себе максимальное стилистическое спокойствие с минимумом видимости. Но девушки-гномы прознали о стразах и блестках. Казалось, в глубине души они постановили, что раз уж им суждено перевернуть вековые традиции, то они не собираются проходить через все тяготы новаторства без растреклятых гарнитуров и жемчугов. — И красный цвет тебе очень к лицу, — искренне сказала леди Сибилла. — Очень милый цвет. Милое красное платье и перья тоже. Только вот этот твой клатч для топора... — Недостаточно блестит? — спросила Нюня. — Нет, что ты. Если бы я захватила на бал большой топор в качестве орудия дипломатии, я бы, наверное, тоже хотела, чтобы клатч для него переливался и сверкал. — А топор у тебя и в самом деле очень большой, — закончила она с грехом пополам. — Вы считаете, что надо бы топор поменьше? К вечернему платью, да? — Для начала, да. И чтобы рукоятка была отделана россыпью рубинов. — Да, — обмякла леди Сибилла. — Почему бы и нет, в конце концов?
— А как вам я, ваша светлость? — прогрохотал Детрит.
Игорь оказался на высоте, применив ко множеству костюмов, найденных в шкафах посольства, те же новаторские хирургические навыки, что и к невезучим лесорубам и другим людям, коих угораздило очутиться в опасной близости от цепной пилы. Всего за каких-то 90 минут он построил вокруг Детрита нечто. Это, несомненно, был вечерний наряд. При свете дня вы вряд ли решились бы выйти в нем из дому. Тролль смахивал на каменную стену при галстуке бабочки.
— А как вы себя в нем ощущаете? — спросила леди Сибилла на всякий случай.
— Да малость поджимает вокруг. Как кричает вот энто место?
— Понятия не имею, честно говоря, — сказала леди Сибилла.
— Чуток раскорячивает, но ощучиваю себя дипломатом на все 100.
— Но арбалет останется здесь, — велела леди Сибилла.
— А ей-то разрешили с топором,
— укоризненно кивнул на Нюню Детрит.
— Гномские топоры признаны культурным орудием, — сказала леди Сибилла. — Не знаю здешнего этикета, но предполагаю, что вы вправе выходить в свет с палицей. В конце концов, — прибавила она мысленно, — вряд ли кто-то осмелится у тебя ее отобрать.
— Арбалет, значит, некультурный?
— Боюсь, что нет.
— Я тоже могу его типа блестками разукрасить.
— Этого, к сожалению, недостаточно. — О, Сэм!
— Что, дорогая? — спросил Ваймс, спускаясь по лестнице.
— Ты просто надел форму стражника. А где же герцогские регалии?
— Что-то я нигде их не нахожу, — невинно сказал Ваймс. — Наверняка мешок свалился с кареты в ущелье, но зато у меня есть шлем с перьями, а нагрудник Игорь начищал, пока не увидел в нем свое отражение. Хотя я не понял, зачем... Он осекся, испугавшись выражения лица супруги. — Герцог — это воинское звание, дорогая. Ни один солдат не станет воевать в обтягушах. А вдруг его захватят в плен? Сраму не оберешься.
— Я нахожу, что все это очень подозрительно, Сэм.
— Детрит поддержит меня, — сказал Ваймс.
— Конечно, сэр, —
прогромыхал тролль.
— Вы же ясно мне сказали, чего говорить.
— Кстати, нам лучше поторопиться. Боги милостивые!
— Это Нюня?
— Да, сэр,
— немножко нервно отозвалась Нюня. Что ж, — подумал Ваймс, — она родом из семьи, где все странно одеваются, чтобы пойти и посмотреть на взрывы вдали от солнца. — Ты выглядишь очень мило, — сказал он. Вдоль всего туннеля, ведущего к нижнему городу, подземному траху, как порешил называть его Ваймс, ярко горели фонари. Гномы-охранники, лишь завидев герб Ангмарпорка, тотчас пропустили карету. Охрана у огромного подъемника оказалась не столь сговорчива, но Сэм многое узнал, наблюдая за леди Сибиллой. Она ненарочно так себя вела. Это было у нее в крови. Люди ее класса всегда поступали так. Ты шествуешь по земле, словно не существует ни малейшей вероятности, что кто-то посмеет тебя остановить, усомниться в тебе, задать вопрос. И почти всегда так оно и было. Когда подъемник с грохотом покатил их вниз, в нем уже находились другие гости. В основном это были незнакомые Ваймсу дипломаты, а в отгороженном канатом углу квартет гномских музыкантов играл довольно приятную, но слегка раздражающую музыку, которая накрепко въелась в Ваймсов мозг за время этого бесконечного спуска. Двери раскрылись, и Ваймс услышал, как Сибилла ахнула. — Сэм, а ведь ты говорил, что здесь как в звездную ночь.
Они, несомненно, открутили фитиль на полную.
Тысячи свечей сияли в кронштейнах по всем стенам громадной пещеры, но особое внимание привлекали к себе канделябры. Их было множество, каждый в 4 яруса, не меньше. Ваймс, которому не так-то легко пустить пыль в глаза, приметил гномов, трудившихся на платформах, и корзины новых свечей, которые опускались сквозь отверстия в потолке. Если пятый слон не миф, то по меньшей мере один его палец должен быть сожжен нынче вечером.
— Ваша светлость!
— Ди пробирался к ним сквозь толпу.
— А, дегустатор идей! — приветствовал его Ваймс. — Позвольте представить вас герцогине Ангской, леди Сибилла.
— А, да, конечно, я так рад познакомиться с вами!
— пролепетал Ди, захваченный врасплох таким внушительным очарованием.
— Но... и...
Сибилла уловила намек. Ваймс ненавидел слово «герцогиня», так что если он его использовал, это означало одно. Он хочет, чтобы она отгерцогинила всех вокруг. И Сибилла окутала конусообразную голову Ди восхитительным герцогинством.
— Мистер Ди,
Сэм столько мне о вас рассказывал, — завибрировал ее голос. — Я так понимаю, вы здесь важнейший человек.
— Гном,
— просипел Ваймс. — Гном, после его величества.
Пожалуйста, вы обязаны рассказать мне, как вы здесь добились такого восхитительного светового эффекта.
— Много свечей,
— пробормотал Ди, выразительно сверля глазами Ваймса. — Я думаю, Ди желает обсудить со мной некоторые политические вопросы, дорогая. — Я вскоре присоединюсь к тебе, — невозмутимо пообещал Ваймс, кладя руку гному на плечо. — Захвати с собой остальных, а я присоединюсь к вам скорости непременно. И он точно знал, что никакая сила не помешает Сибилле прошествовать на прием. Эта женщина умела сметать все препятствия на своем пути так, что люди, мимо которых она шествовала, еще долго не могли опомниться.
— Вы привели тролля!
— бормотал в выступлении Ди.
— Да, и он гражданин Ангмарпорка, не забывайте, — сказал Ваймс. — Под защитой дипломатического иммунитета и довольно плохого костюма.
— Даже если так?
— Никаких, даже если быть не может.
— Но мы в состоянии войны с троллями!
— Ну, на то у нас имеется дипломатия, не так ли? — сказал Ваймс. — Это ведь хороший способ прекратить войну.
Как я понимаю, она длится уже 500 лет, так что воюющие... уже малость выдохлись.
— Последуют жалобы на самом высоком уровне.
Ваймс вздохнул. — На еще более высоком.
— Поговаривают, что Ангмарпорк подчеркнуто демонстрирует свое враждебное отношение к королю.
— Королю? — мягко переспросил Ваймс. — Он же еще не совсем король. Покамест. — До коронации, в которой должен участвовать определенный предмет.
— Да, но это, разумеется, простая формальность.
Ваймс придвинулся ближе.
— Ведь это же не так, — тихо произнес он. — Вот в этом предмете все дело-то. Без магии король не король. Просто некто, отдающий приказы, вроде вас.
— Некий Ваймс обучает меня
тонкостям царедворства?
— пролепетал несчастный Ди. — А без этого предмета все ставки отменяются, — сказал Ваймс. — И будет война, взрывы под землей. Раздался тоненький звон. Он достал часы и открыл крышку. — Надо же, уже полночь.
— Следуйте за мной,
— прошептал Ди. — Вы хотите мне что-то показать? — поинтересовался Ваймс.
— Нет, ваше превосходительство. Я хочу показать вам то место, где что-то отсутствует.
— Мам, тогда я хочу, чтобы меня сопровождала капрал Пападополу.
— Она? Это совершенно исключено. Это будет полная дискредитация наших...
— Нет, не будет, — сказал Ваймс. — И причина, по которой она не пойдет с нами, в том, что мы никуда и не пойдем. Я прав? Вы, конечно, не доверяете представителю потенциально враждебного государства. И не хотите признать, что в вашем карточном домике не хватает карты в самом низу, не так ли? Этого разговора никогда не было. В течение ближайшего часа мы будем грызть всякие лакомства в этой комнате. Я даже этого не сказал, вы меня не слышали, но капрал Пападополу — лучший мой эксперт-криминалист. Так что я хочу, чтобы она пошла с нами.
Вы обрисовали свою позицию, ваше превосходительство, четко, как всегда. Что ж, берите ее с собой.
Ваймс разыскал Нюню. Они с Детритом стояли спиной к спине, вернее, спиной к коленям, окруженные кольцом любопытных. Стоило Детриту поднять руку, чтобы пригубить напиток, и ближайшие гномы отскакивали в страхе.
— Куда мы, сэр?
— Никуда.
— А, знаю это местечко.
— Но кое-что проясняется, — сказал Ваймс. Ди выучил новое местоимение, хотя пока что выплевывает его. — Сэм! — окликнула его леди Сибилла, рассекая толпу. — Сейчас будет представлен фрагмент обогренного бердыша и железного молота. Ну, не чудесно ли?
— Это опера, сэр, — прошептала Нюня. — Часть кобальтского цикла. История. Каждый гном знает ее наизусть. Она о том, как мы получили законы и королей, и... Каравай, сэр.
— Я пела партию железного молота, когда мы ставили ее в выпускном классе, — похвасталась леди Сибилла. Конечно, не всю пятинедельную версию. Как замечательно, что нам посчастливится услышать ее здесь. Один из величайших романов в мире.
— Романов? — переспросил Ваймс. — Это что же, любовная история?
— Да, конечно.
— Да, но ведь железный молот и обогренный бердыш оба были... Разве они оба не...
— Оба они были гномами, сэр,
— сказала Нюня. — А, ну, конечно, — сдался Ваймс. Все гномы — гномы. И не стоит пытаться объяснить их мир с человеческой точки зрения. Что ж, наслаждайся оперой, дорогая. Я должен... Король хочет, чтобы я... Я просто кое-куда отлучусь ненадолго. Политика. Сама понимаешь. Он поспешил прочь. Нюня следовала за ним по пятам. Ди вел их темными туннелями. Когда началась опера, издалека послышался рокот, словно море шумело в древней раковине. В конце концов, они остановились на берегу канала, воды которого плескались во мраке. В привязанной у берега лодчонке их дожидался страж. Ди нетерпеливо махнул им рукой, чтобы поскорее садились в лодку.
— Важно, чтобы вы понимали все, что видите, ваша светлость,
— сказал Ди. — Да практически ничего не вижу, — ответил Ваймс. — А я-то считал, что у меня отличное ночное зрение. Что-то звякнуло в темноте, а затем зажглась лампа. Гребец направлял лодку в арку, а за ней плескалось озерцо. Здесь, в отличие от входа в туннель, стены поднимались отвесно. — Уж не на дне ли колодца мы оказались? — спросил Ваймс.
— Довольно точное описание.
Ди пошарил под сиденьем. Он извлек оттуда изогнутый металлический горн и выдул одну ноту, которая эхом покатилась вверх вдоль каменных стен. Прошло несколько секунд, и другая нота приплыла сверху. Послышался ляск, будто загромыхали тяжелые древние цепи.
— Подниматься сравнительно невысоко. Мы все-таки под землей, а не в горах,
— сказал Ди, когда железная пластина заскрежетала поперек входа, запечатывая его.
— Там есть один подъем в полмили глубиной, в котором целая вереница барж поместится.
Вода вокруг лодки забурлила. Ваймс увидел, как стены начинают погружаться.
— Это единственный путь, каравай камню,
— сказал Ди у него за спиной. Лодка теперь раскачивалась в булькающей воде, а стены уже были едва видны.
Вода собирается в резервуары возле вершин. Затем остается только открывать и закрывать шлюзы. Понимаете?
— Да, — промямлил Ваймс, ощущая боязнь высоты и морскую болезнь, свившиеся в плотный зеленый клубок. Стены замедлили погружение, лодка перестала трястись, вода мягко вынесла их за борт колодца в небольшой канал с причалом.
— Внизу есть стражники? — выдавил из себя Ваймс, ступая на благословенный твердый камень.
— Обычно четверо, — ответил Ди. — На сегодня я. Договорился. Охранники понимают. Никто этим не гордится, должен вам сказать. Я сам решительно не одобряю это предприятие.
Ваймс огляделся в новой пещере. Несколько гномов стояли на каменном берегу подъемного колодца, что казался теперь спокойным прудом. Судя по всему, именно они управляли всем этим оборудованием.
— Пойдемте дальше!
— окликнул его гном. Из пещеры вел стремительно сужающийся ход. На одном участке Ваймсу пришлось согнуться чуть ли не пополам. В одном месте металлические плиты лязгнули у него под ногами и немного сдвинулись. Затем он снова выпрямился почти во весь рост, проходя под очередным сводом, и тут... Не то гномы прорубились в огромную жеоду, не то тщательно выложили эту небольшую пещерку кристаллами кварца, чтобы любая поверхность ее отражала свет двух маленьких свечек, стоявших на колоннах в центре песчаного пола. После темноты туннеля даже Ваймс чуть не ослеп от сияния.
— Узрите же!
— мрачно произнес Ди.
— Где надлежит прибывать к кровавой камню?
Круглый плоский кусок гранита, всего в несколько дюймов толщиной, расположенный четко посередине между свечками, был вопиюще пуст. Позади него в естественном водоеме пузырилась вода. Она разделялась на два потока, обтекала камень и исчезала в другой каменной воронке. — Ладно, — сказал Ваймс, — расскажите мне все по порядку.
— О его исчезновении доложили 3 дня назад, — сказал Ди. — Соня Долгоперст обнаружил пропажу, когда пришел заменить свечи.
— А должность у него?
— Свечной капитан.
— Ага.
— Очень ответственный пост.
— Да, я видел ваши люстры. — И как часто он сюда заходит?
— Он заходил сюда ежедневно.
— Заходил?
— Долгоперст больше не занимает эту должность.
— Потому что является главным подозреваемым.
— Потому что он умер.
— И как это случилось? — медленно и настойчиво гнул свое Ваймс.
— Он лишил себя жизни. Мы уверены в этом, потому что нам пришлось взломать дверь его пещеры. Долгоперст прослужил свечным капитаном без малого 60 лет. Полагаю, он не вынес гнета подозрения.
— Ну, я бы его непременно заподозрил.
— Он не крал каравай! Это все, что нам известно.
— Но под вашими балахонами можно спрятать практически что угодно. Его обыскивали?
— Разумеется, нет. — Но я вам продемонстрирую, — сказал Ди.
Он вышел в длинный, выстланный металлическими плитами коридор.
— Вы видите меня, ваше происходительство?
— Да, конечно. Ди повернул обратно, пол под его ногами задребезжал.
— А вот теперь я кое-что вынесу. Ваш шлем, если позволите. Просто для демонстрации.
Ваймс протянул ему шлем. Дегустатор идей снова ушел в коридор. Когда он был на полпути, ударил гонг, и две металлические решетки упали с потолка. Несколько секунд спустя у дальней решетки появились 2 стражника, подозрительно вглядываясь внутрь. Ди успокоил их несколькими словами, лица стражников исчезли, а вскоре решетки медленно поползли вверх.
— Это сложный и довольно старый механизм, но мы поддерживаем его в отличном рабочем состоянии,
— сказал Ди, возвращая Ваймсу шлем.
— Если при выходе вы будете весить больше, чем по пути туда, стражники непременно поинтересуются, с чего бы это. Механизм невозможно обмануть. Он устанавливает точный вес вплоть до нескольких унций и позволяет избежать унизительной процедуры досмотра. Чтобы обойти его, надо разве что лететь. Умеют ли воры летать, ваше превосходительство?
— Смотря какие воры, — задумчиво произнес Ваймс. — Кто еще сюда приходит?
— Раз в 6 дней эти чертоги инспектируются мною и 2 стражниками. Последняя проверка была 5 дней тому.
— А еще кто-нибудь здесь бывает? — спросил Ваймс. Он заметил, как Нюня зачерпнула горсть белесого песка, устилавшего дно пещеры, и просеивает его сквозь пальцы.
— В последнее время нет. Когда коронуют нового короля, то каравай, конечно же, часто будет востребован для разных церемоний.
— У вас здесь повсюду такой белый песок?
— Да, это важно.
Ваймс заметил, как Нюня кивнула. — Пока не знаю точно, — медленно произнес он. — Скажите мне, какова текущая стоимость каравая?
— Текущая? Он бесценен.
— Я знаю, что он очень ценный символ, но какова его собственная цена?
— Ему нет цены.
— Я пытаюсь выяснить, почему вор украл его, — сказал Ваймс как можно терпеливее. Нюня приподняла плоский каменный постамент и заглянула под него. Ваймс нахмурился.
— Что это она делает?
— выдавил из себя Ди. Местоимение «она» так и сочилось отвращением. «Капитан Пападополо ищет улики», — объяснил Ваймс. «Так мы называем знаки, которые могут нам помочь. Это особый навык».
«Может быть, вот эти письмена ускорят ваши поиски?» — сказал Ди. «Здесь все написано. Так мы называем знаки, которые могут нам помочь».
Ваймс заглянул в листок, который протягивал ему Ди. Коричневатая и довольно плотная бумага была сплошь покрыта рунами.
«Я не могу это прочесть», — признался он. — Это особый навык,
— важно произнес Ди.
— Я могу, сэр, — подала голос Нюня. — Вы позволите?
Она взяла листок и прочла письмо.
— Похоже, что это требование выкупа, сэр. От сынов Агисти Бримолота. Они пишут, что похитили каравай, и они обещают уничтожить его, сэр.
— А выкуп-то каков?
— Пишут, что Рыс должен отказаться от притязаний на трон глубинного короля, — сказал Ди. — Других условий нет. Письмо как-то, само собой, очутилось у меня на столе. Но в наши дни все и каждый кладут свои бумажки мне на стол.
— Кто такие сыны Агисти Бримолота? — спросил Ваймс, глядя на Ди. — И почему вы раньше мне об этом не сказали?
— Мы не знаем. Имя выдуманное. Мы решили, что это какие-то мятежники. И я говорил вам, чтобы вы задавали вопросы мне.
— Но ведь теперь это не настоящее преступление, — сказал Ваймс. — Это политика. Почему бы королю не отказаться от притязаний на трон, вернуть каравай, а потом объявить, что он все время держал пальцы скрещенными? Если это делается под давлением...
— Мы принимаем нашу церемонию всерьез, ваше происходительство. Если Рыс отречется, то он не сможет передумать на следующий день. Если он позволит уничтожить каравай, царствование его не будет иметь юридические силы, и тогда...
— Беды не миновать, — кивнул Ваймс. — И Дан к Марпорка она тоже докатится, — сказал он сам себе. Сейчас это только редкие бунты. Кто станет королем, если он отречется?
Альбрехт Альбрехтсен, это общеизвестно.
И тогда тоже бед не оберешься, — сказал Ваймс. Предстоит гражданская война, как я слышал.
Тем не менее, король сказал, что склонен отречься. Лучше другой король, чем хаос. Гномам не нравится хаос.
Хаоса не избежать в любом случае, — заметил Ваймс.
Восстание против королей бывали и прежде, но гномство выживет. Королевская власть устоит, знания упрочатся, каравай вернется на свое место, и мы снова обретем здравый смысл.
— Боги мои, — думал Ваймс, — тысячи гномов погибнут, лишь бы уберечь кусок камня. Здесь я не полицейский. Что я могу сделать?
— Это просто неслыханно! — заверещал Ди, нервы у него сдали. — Но всем известно, что чужеземцы из Ангмарпорка вечно лезут не в свои дела.
— Ага. Так вы имеете в виду, раз никто ничего, по-вашему, не должен знать о случившемся? Будет плохо выглядеть, если вы покажетесь слишком встревоженным, но с вас взятки гладкие, если какой-то глупый коп сует нос во все дела. Ди всплеснул руками.
— Это не моя идея!
— Слушайте, вашей здешней охране я не доверил бы даже детскую свинку-копилку. Лично я вижу, по крайней мере, 2 или 3 способа выбраться отсюда. Как насчет потайного хода, ведущего в это помещение?
— Нет здесь никакого потайного хода.
— Ладно, хоть что-то исключили. — Теперь ступайте и ждите нас у лодки. Нам с капралом Пападополу надо кое-что обсудить. Ди нехотя вышел. Ваймс дождался, пока гном замаячил в сиянии свечей за пределами перевесного моста. — Ну и дела, — сказал он. — Придется теперь разбираться в тайнах запертой комнаты. Уж лучше бы они забыли ее запереть.
— Вы решили, что Соня? — Мог пронести под балахоном мешки с песком, да, сэр? — спросила Нюня.
— Нет, — подумал Ваймс, — такой мне и в голову не приходило. Но теперь я знаю. как гномы могли провернуть все это. «Возможно», — сказал он вслух. «Белесый песок не такая уж редкость. Можно приносить по горсточке в день, да? Как раз, чтобы запустить весы, пока не набралось бы...» «Сколько весит каравай?»
«Около 16 фунтов, сэр».
«Вот именно. Ссыпаем песок на пол, каравай прячем под балахон, и...» «Могло сработать.
Довольно рискованный шаг, сэр.
Но все считают, что никто не посмеет украсть каравай. Ты же не станешь уверять меня, что 4 стражников, запертые в крошечной дежурке, всю 12-часовую смену постоянно будут начеку? Когда можно сообразить партию в покер?»
«Думаю, они полагаются на тот факт, что им известно время прибытия лодки, сэр».
«Верно. Большая оплошность. Знаешь что? Спорим на что хочешь, но именно в тот час, когда лодка только спустилась, их внимание ослаблено. Нюня, если бы люди смогли проникнуть сюда, они пробрались бы и в каравайную пещеру. Они должны быть умелыми пловцами, и им пришлось бы подсуетиться, но такое вполне возможно.
Но стражники на воротах очень дотошны, сэр».
«Ну, да. Стражники всегда дотошны. Сразу после кражи. Ретивы, как лисы, и остры, как ножи. Только бы никто не подумал, что именно они проспали воров. Я сам стражник, Нюня, и знаю, как нудно бывает стоять в карауле, особенно когда никто не собирается похищать то, что ты охраняешь». Он пнул носком песчаный барханчик. Они пристально осматривали каждую повозку, что въезжала или выезжала этим утром, но все только потому, что каравай уже похищен. Именно в таких случаях становишься очень официальным, развиваешь очень эффективную и совершенно бессмысленную деятельность. Не говори мне даже, что на прошлой неделе они вот так же открывали каждую бочку и тыкали палкой в каждую охапку сена, обыскивают даже персонал. Тебе отсюда видно, Ди Нюня? Он не смотрит в мою сторону? Нюня выглянула из-за плеча Ваймса.
— Нет, сэр.
— Отлично. Ваймс вошел в туннель, прижался спиной к стене, глубоко вдохнул и уперся ногами в противоположную стену. А затем осторожно выбрался наружу над плитами весового моста, медленно, дюйм за дюймом, передвигая ступни и перемещая лопатки, морщась при каждом протестующем стоне коленей, и, наконец, спрыгнул на пол и подошел к Ди, который разговаривал со стражником.
— Как вы...
— Не имеет значения, — сказал Ваймс. — Скажем так, я малость подлиннее гнома.
— Вы раскрыли кражу?
— Нет. — Но у меня есть версия.
— Правда? Уже?
— усомнился Ди.
— И какая же?
— Я пока работаю над ней, — ответил Ваймс. — Но вам повезло, что король поручил обратиться именно ко мне, Ди. Одну вещь я выяснил точно. Ни один гном вам правды не скажет.